Глава 9. Четверг, 22:00, полночь. Неудивительно, что в кромешной тьме, прорезаемой только вспышками молний, при дикой килевой качке кампари, учитывая мою больную ногу и необходимость соблюдать все меры предосторожности, дорога до трюма номер 4, расположенного далеко на юте, отняла у нас по крайней мере четверть часа. А когда мы, наконец, туда добрались, откинули брезент, сдвинули пару досок и заглянули вниз в мрачные глубины трюма, я отнюдь не обрел уверенность, что очень рад достигнутой цели. По дороге я захватил из кладовой боцмана некоторые инструменты и электрический фонарь, и хотя он светил не слишком ярко, но все же достаточно, чтобы узреть ту бойню, которую представлял собой трюм номер 4. По выходе из Караччо я распорядился закрепить грузы, но я не рассчитывал на шторм по той вполне уважительной причине, что как только где-либо погода портилась, кампари всегда уходил на всех парах в противоположную сторону. Но сейчас Карьера свел корабль к центру тайфуна и либо не побеспокоился, либо просто забыл усилить крепление грузов. Почти наверняка забыл, потому что трюм номер 4, мягко говоря, представлял собой угрозу жизни всех на борту, в том числе Карьероса и его команды. По меньшей мере десяток тяжелых контейнеров, а вес пары из них исчислялся тоннами, сорвался с крепления и теперь носился по трюму, как стадо бегемотов, играющих в футбол, накатываясь вслед за наклоном судна то на еще державшийся груз у кормы, то на переднюю переборку. Смелая догадка позволила мне предположить, что переборке это на пользу не идет. Стоило только кампари перейти от килевой качки к бортовой, что было особенно вероятно при приближении к центру тайфуна. И это стадо принялось бы штурмовать борта корабля. А дальше — гнутые листы обшивки, сорванные заклепки и гибельная для судна течь. Словно чтобы усугубить положение, люди Карьероса не позаботились убрать стенки разобранных контейнеров, в которых они сами и их пушки были приняты на борт. Теперь они тоже носились по дну и постепенно уменьшались в размерах по мере того, как взбесившиеся контейнеры крушили ими переборки, пиллерсы и закрепленный груз. Это ужасное зрелище хорошо дополняло звуковое сопровождение. Постоянный металлический скрежет по стальному полу, обтянутых железными полосами контейнеров, пронзительный, гнусный, сводящий зубы визг, который закономерно и всякий раз неожиданно оканчивался резким, потрясавшим весь трюм ударом, когда контейнеры натыкались на прочную преграду. И вся эта какофония усиливалась в 10 раз в гулкой, грохочущей полости трюма. Я бы, пожалуй, не выбрал дно этого трюма местом для послеобеденного отдыха. Посветив на вертикальный стальной трап, уходящий в недра трюма, отдал фонарь Сьюзен. «Спускайтесь вниз, и, бога ради, не отцепитесь от этой лестницы. Там внизу, у ее основания, перегородка в 3 фута высотой. Становитесь за нее, там безопасно». Проследив, как она медленно спускается, встал на трап сам, сдвинул доски у себя над головой, весьма нелегкая работа для одной руки, и оставил их так. Конечно, они могли и съехать обратно, и даже свалиться в трюм, но на этот риск я вынужден был пойти, ибо закреплялись они только сверху, как и брезентовый чехол. Так что с этим я ничего не мог поделать. Если кому-то взбредет в голову шальная мысль прогуляться по палубе, особенно если учесть, что Карьерос не натягивал штормовые леера, то все шансы за то, что безумец не заметит развивающегося угла брезента, а если и заметит, то либо пройдет мимо, либо как максимум закрепит его. Ну, если уж его любознательность дойдет до того, что он сдвинет доску, тут уж ничего не попишешь. По трапу я спускался медленно и неуклюже из-за сильной боли в ноге. Мое мнение об обезболивающем Марстона было явно ниже его собственного. Внизу, за перегородкой, ждала Сьюзен. Здесь, в глубине, грохот усилился вдвое, а зрелище толкающихся по трюму бегемотов-контейнеров выглядело еще страшнее.
«Где же гробы?» — спросила Сьюзен.
Я ведь сказал ей лишь то, что мы собираемся обследовать некие гробы. Я не мог заставить себя сообщить ей, что мы могли в них обнаружить. Они упакованы в деревянном ящике на той стороне трюма.
«На той стороне?»
Она повернула голову, подняла фонарь и взглянула на скользящие по полу обломки и скрижащущие контейнеры.
«На той стороне? Да нас расплющит, прежде чем мы пройдем полпути!»
«Весьма вероятно. И тем не менее не вижу другого выхода. Подождите меня минутку».
«Вы? С вашей ногой? Да вы еле ковыляете! Нет, нет!»
Прежде чем я успел ее удержать, она перепрыгнула через перегородку и бросилась бегом через трюм. Она то и дело спотыкалась о рассыпанные обломки, но каждый раз ей удавалось сохранить равновесие, вовремя остановиться или ловко увернуться от проносящегося мимо контейнера.